Говорит Радио Свобода. В офисах Фонда борьбы с коррупцией в разных городах России проходят обыски.
Обыски прошли в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Ижевске, Владивостоке, Бийске, Ростове-на-Дону и других городах.
Профессора права обратились в Конституционный суд, указав на нарушение постановления этого суда при вынесении приговора Константину Котову.
Конституционный суд вообще, по идее, должен был признать неконституционной данную статью, но он пошел по компромиссному пути в свое время по Дадинскому делу.
Возможно ли боевое столкновение турецких и сирийских правительственных войск в ходе турецкой операции против курдов на севере Сирии?
Сирийская армия должна отдавать себе отчет в том, что она мало чего значит на фоне турецкой армии.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом дайджесте «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня вторник, 15 октября. Итак, сегодня прошли обыски у сторонников Алексея Навального и в региональных штабах Фонда борьбы с коррупцией. По данным Следственного комитета, силовики изымали технику и банковские карты активистов ФБК сразу в 30 городах России. Обыски проводились в рамках дела по обвинению в отмывании денег, заведенного против ФБК в августе, сразу после массовых протестов против недопуска к выборам в Московскую городскую думу ряда оппозиционных кандидатов, рассказывает Любовь Чижова.
Вторник обыски прошли в Уфе, Самаре, Саратове, Екатеринбурге, Ярославле, Челябинске, Новокузнецке, Кемерово, Чебоксарах, Ижевске, Владивостоке, Бийске, Ростове-на-Дону и других городах. В Уфе с обысками приходили к двум активистам штаба Навального, к риэлтору Ольге Комлевой и муниципальному депутату Альберту Гаскарову, в Самаре к волонтеру Евгении Трубченко. Следственные действия проходили также дома у сотрудников и волонтеров екатеринбургского штаба Навального, у Полины Грейсман и ее молодого человека Алексея Бысыгина. На допросе также побывала сотрудница штаба Виктория Райх и бывший координатор штаба Виктор Бармин. В Ярославле был обыск у Алексея Смирнова. В Челябинске, в квартире, где прописан сотрудник и видеооператор штаба Навального Юрий Прудников. В Новокузнецке у экс-координатора Антона Волошина. В Саратове у волонтера штаба Анастасии Жуковой силовики забрали технику. Во вторник на допросе в Следственном комитете побывала координатор Тверского штаба Навального Наталья Малахова. Рано утром у нее дома прошел обыск, в ходе которого изъяли всю технику и банковские карты. Об этом Наталья рассказала Радио Свобода.
Пришли в 6 небольшим, долго стучали в дверь. Вроде мы решили все-таки открыть, потому что иначе бы они, кто знает, что там было. Вот, вели себя культурно, корректно.
Как объяснили свое появление?
То, что у них есть постановление об обыске по делу ФБК. Я там в качестве свидетеля. Вели себя корректно, вежливо вполне. Ну, то есть все это нормально. Взяли технику, электронные носители, там типа флешек, все дисков и всего такого. Банковские карты взяли. Притом не только мои, но и остальных людей, которые присутствовали в квартире.
Если не секрет, это ваша семья?
Ну, один мой друг и мой молодой человек. Да, у них тоже все забрали абсолютно, ну, там, всю технику, телефоны, диски, флешки. Они даже забрали не только смартфоны, но еще и обычные звонилки старые, которые где-то там лежали. Потом нас всех привезли в Следственный комитет на допрос в качестве свидетеля, ну, по крайней мере, меня. Я сейчас нахожусь в статусе свидетеля. Сейчас мы будем это обжаловать, как там обыск. Я еще не знаю, заблокированы ли у меня банковские счета, как было там в прошлый раз. Мне это нужно будет проверить. Но если заблокировано, то тоже будем это обжаловать.
Во вторник следственные действия проходили также у сторонников Алексея Навального в Уфе. Об этом Радио Свобода рассказала координатор уфимского штаба Лилия Чанышева.
Обыски проходили у 4 волонтеров штаба и у одного бывшего сотрудника, который уже 2 года как не работает в штабе. У большинства они сейчас закончились, но от одного волонтера пока нет никакой информации. И, насколько мне известно, их допрашивали в ходе обыска, в статье которого они просто взяли всю первую статью. И никуда их на допрос не возили. В штабе именно прямо сейчас проходит обыск. Там находится юрист штаба. Сколько мне известно, они показывали либо решение Басманного суда, либо постановление следователя. И в ходе обыска изымалась техника, телефоны. Они вели себя адекватно. Но информация о том, что кого-то там лицом в пол клали, такой нет. Путину с его Бастрыкиным не очень нравится, как мы активно ведем свою антикоррупционную деятельность, рассказываем о событиях и острых проблемах в регионах, и они хотят помешать нам выполнять свои задачи. Поэтому они хотят по максимуму затруднить нашу работу, и именно поэтому изымают всю технику и отрывают нас от текущей деятельности. Мы продолжим свою работу и будем дальше снимать видео и рассказывать о проблемах в нашей стране и о коррупционерах.
Сотрудник ФБК Алексея Навального Николай Ляскин уверен, что главная задача правоохранительных органов, которые продолжают следственные действия в отношении фонда Алексея Навального, запугать волонтеров и затруднить работу ФБК.
Они блокируют счета, забирают технику и не отдают, ну поэтому чистое воровство, ломают двери. Что самое страшное случилось на данный момент, это, конечно, здоровье. Ну и уже вот в прошлых волне обыска была жизнь человека, когда они пришли к бабушке одного из наших волонтеров, он, ну, юрист Воронежского штаба, и после этого она умерла, там, через несколько дней от инфаркта. Сегодня уже опять была похожая ситуация. Они пришли к бабушке волонтера, и, слава богу, с ней пока все хорошо, но, к сожалению, вот эта садистская власть, которая реально может только запугивать. То есть вот они, я уверен, проводят это с целью запугать волонтеров, изъять как можно больше техники. Ну и надо как-то оправдывать существование там более сотни следователей, которые работают над этим делом.
Это был сотрудник ФБК Николай Ляскин. 3 августа, в день в московской акции за допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму, Следственный комитет России после проверки счетов Фонда борьбы с коррупцией возбудил дело о совершении финансовых операций с деньгами, приобретенными преступным путем. В середине сентября обыски по этому делу прошли минимум в 43 российских регионах. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Московский городской суд вчера оставил без изменений приговор активисту Константину Котову, приговоренному к 4 годам лишения свободы по обвинению в неоднократном нарушении правил проведения массовых мероприятий. Репортаж нашего корреспондента Натальи Джампаладовой.
Свободу Котову!
Несколько десятков человек поддержки, 7 часов заседания, 4 года колонии общего режима. Московский городской суд весь день 14 октября рассматривал апелляционную жалобу на приговор Константину Котову и оставил ее без удовлетворения. Гражданского активиста, участвовавшего в заседании по видеосвязи из следственного изолятора, признали виновным в неоднократном нарушении правил проведения публичных мероприятий. Вину Котов не признал и подчеркнул, что находится в заключении за участие в мирных акциях. Говорит адвокат Мария Эйсмонт.
4 года, я прошу обратить на это внимание, лишение свободы в колонии. В колонии общего режима получил человек, который один раз пришел к памятнику, постоял, поговорил и дал интервью, и был задержан. Второй раз собрался на тротуаре у здания ФСБ, поговорил, дал пару интервью, пошел погулять по пешеходным улицам центра Москвы и был задержан. В третий раз шел по бульварам в компании нескольких человек, не выходя на проезжую часть, не призывая к насилию, просто разговаривая со своими друзьями, и был задержан у памятника Высоцкого, а потом вышел из перехода 10 августа, из подземного перехода к станции метро «Китай-город» и прошелся в течение 38 секунд в сторону памятника гренадерам-героям Плевной. Мы находимся на той стадии, когда просто группа граждан, собравшись и решив что-то обсудить, решив куда-то пойти, решав высказать абсолютно мирный протест против чего-то, что их не устраивает, не нарушая никаких правил, не призывая к насилию, не совершая насильственных действий, объявляется несогласованным, несанкционированным, даже незаконным массовым мероприятием и рискует сначала административной ответственностью, а потом через некоторое время уголовной ответственностью.
К моменту апелляции в дело Константина Котова вступили 13 адвокатов, заключивших договор на символические 212 рублей по номеру статьи, по которой осудили активиста. 12 из них выступали в Мосгорсуде. Защитники указывали на жестокость приговора за ненасильственное преступление, а также на то, что дело Котова противоречит решению Конституционного суда, продолжает адвокат Мария Эйсмонт.
Нас 12, мы все, каждый на свой лад пытались еще раз рассказать суду про постановление Конституционного суда по делу Дадина. Кстати, спасибо, мы видели Дадина Ильдара в зале суда. Спасибо ему большое. Мы знаем, что он тоже поддерживает Константина. Мы пытались объяснить, что невозможно привлечь человека к уголовной ответственности, если человек не совершил никаких деяний, которые повлекли риск здоровью, имуществу, окружающей среде и общественному порядку. И суд, побыв в совещательной комнате совсем немножко, даже 10 минут, нарушение уже было готово. Вот. И это было решение оставить приговор в силе. Мы безусловно, просчитывали это как один из вариантов. Мы не впадаем в уныние, мы не бьемся в истерике. Мы понимаем, что мы имеем дело, к сожалению, с очень серьезным противником в виде разложившейся судебной системы. Но я считаю, что у нас достаточно будет сил идти дальше.
Поддержать Константина Котова на заседании в Мосгорсуд пришли несколько десятков человек. Более 100 тысяч подписали петицию в поддержку осужденного активиста. Суд приобщил к делу заключение президентского совета по правам человека, эксперты которого пришли к выводу, что в суде первой инстанции вина Котова доказана не была. Говорит политолог, член президентского совета по правам человека и развитию гражданского общества Екатерина Шульман.
Мы пишем заключение для адвоката. Это делается по просьбе адвоката. Ну, теоретически это может делаться и по просьбе стороны обвинения, но она почему-то ни о чем таком не просит. А адвокаты просят. Это не первый раз уже с нами происходит. Вот в зале был человек, в случае с которым у нас лучше получилось, чем с Котовым. Это Вячеслав Егоров. Он тоже обвинялся и, к сожалению, продолжает обвиняться по той же статье 212.1. Мы писали такое письмо для суда. Тоже оно было приобщено к материалам дела. Суд первой инстанции нас проигнорировал, Химкинский городской суд. А в следующей инстанции все-таки дело было возвращено в предыдущую. Ну и вот мера пресечения Вячеслава была изменена, поэтому он может быть сейчас с нами. А с Котовым у нас ничего такого хорошего не случилось. Как вы все знаете, приговор оставлен без изменений. Но это не последняя стадия. Бумага наша в деле, так же, как и все остальные, так же, как петиция, под которой 110 почти тысяч подписей, так же, как письмо священников Русской Православной Церкви. Все это не пропало. Главное, что нужно знать о судебных процессах, это то, что они не заканчиваются практически никогда. Вот эти вот статьи, по которой осужден Котов, не должно существовать, и это тоже сегодня в зале суда говорилось. Дело не в том, каковы обстоятельства его конкретного дела. Дело в том, что действительно он не совершал ничего такого, что является нарушением и тем более преступлением. Не должно быть этой статьи, тогда нам не о ком будет говорить на встречах с президентом.
Уголовное дело в отношении Константина Котова было возбуждено после его задержания 10 августа в Москве. Дело расследовали в рекордно короткий срок. Уже 15 августа адвокату объявили, что следственные действия закончены. А 3 сентября суд начал рассматривать его дело по существу. Процесс уложился в 2 заседания, а на третьем активисту огласили приговор. Правозащитный центр «Мемориал» признал Константина Котова политическим заключенным. Наталья Джампаладова, Радио «Свобода», Москва.
Профессора права из нескольких российских вузов направили письмо председателю Конституционного суда России Валерию Зорькину, указав, что приговор Константину Котову нарушает постановление Конституционного суда от 10 февраля 2017 года. Тогда, проверяя конституционность положений статьи 212 пункт 1 Уголовного кодекса по жалобе Ильдара Дадина, суд отказался признать всю статью противоречащей Конституции, но пришел к выводу, что некоторые положения статьи ей все-таки не соответствуют. В результате приговор Дадину был отменен. Профессор права в Высшей школе экономики в Москве Артем Карапетов полностью согласен с авторами обращения.
Конституционный суд вообще, по идее, должен был признать неконституционной данную статью, мое личное убеждение, но он пошел по компромиссному пути в свое время по Дадинскому делу и не стал признавать неконституционной саму статью о неоднократном нарушении правил проведения таких мероприятий, но закрепил ее конституционное истолкование, которому должны следовать все суды при разрешении дел по этой статье. И в рамках этого истолкования Конституционный суд указал в исключительности тех ситуаций, при которых по этой статье можно приговаривать человека к лишению свободы, а также указал на дополнительные условия, которые необходимо обнаружить в материалах дела для того, чтобы вообще эта статья становилась основанием для уголовного приговора. И в Дадинском деле как раз это было продемонстрировано, и приговор был в итоге отменен на основании этого постановления Конституционного суда. В данной ситуации с делом Котова, как мне кажется, ситуация абсолютно идентична. Человек несколько раз нарушал правила проведения таких публичных акций, причем, как я понимаю, ни разу не нарушал эти требования таким образом, чтобы это вылилось в активное сопротивление, какие-то участия в массовых беспорядках и так далее. Он просто выходил на пикеты и различные демонстрации, мирно себя вел. С точки зрения постановления Конституционного суда, в таких условиях, когда его личное поведение не создавало угрозы общественной безопасности, жизни и здоровью людей и так далее, во всех этих инцидентах, которые имели место, оснований для вынесения обвинительного приговора в этом деле нет. Поэтому я согласен с уважаемыми профессорами, которые там заключение направили, обращение подписали и направили, в том, что приговор не соответствует нашему законодательству в той его интерпретации, которая закреплена Конституционным судом. Имея, держа в голове, что само законодательство неконституционно по сути, но формально оно таковым не признано, но даже если мы возьмем то истолкование, которое закрепил Конституционный суд, приговор не соответствует позиции Конституционного суда. Поэтому есть все основания для его отмены, я так понимаю, теперь уже Верховным судом. На мой взгляд, это пример того, что происходит, я где-то уже это писал, когда Конституционный суд ведет себя не смело. И вот такого рода приговор – результат бездействия Конституционного суда, который должен был в свое время просто 212.1 признать неконституционным. Вот он попытался смягчить смысл этой статьи за счет толкования, но результат налицо, что суды просто игнорируют мягкую позицию Конституционного суда, даже ее, да, и выносят обвинительные приговоры, что самое страшное, приговоры с тюремным заключением в качестве меры наказания, что вообще, на мой взгляд, в такого рода ситуациях, ну, абсолютно непропорционально и несоразмерно.
Это дело имело и имеет широкий общественный резонанс, и сейчас вот на нарушение постановления Конституционного суда обращают внимание и профессора. Может ли так случиться, что сами судьи Конституционного суда обратят на это дело внимание без всяких обращений туда и решат, что их постановление грубым образом нарушено, и поэтому приговор должен быть отменен?
Я не являюсь специалистом в области конституционного судопроизводства, но боюсь, что такой процедуры нету. По-хорошему, сейчас шаг за адвокатами, которые должны подать жалобу, и Верховный суд, наверное, должен принять ее к рассмотрению. И если этот путь не сработает, тогда нужно жаловаться в Конституционный суд. Но вот просто на основании такого политического обращения профессоров, вот есть такое понятие «амикус курия», да, «друг суда», когда непроцессуальное обращение в суд делают различные ученые, эксперты, общественные деятели по какому-то делу, да, и просят обратить внимание на ту или иную проблему и дают свое заключение правовое, как в данном случае. Но такой вот «амикус курия бриф», так называемый, он подается, когда дело рассматривается в этом суде. То есть сейчас в Конституционном суде нет дела по данному вопросу, вот, по Котову. Поэтому это скорее такое на упреждение предварительный документ. Возможно, если дело попадет в Конституционный суд, будет еще один такой документ, подписанный различными учеными. Возможно, адвокаты обратятся с просьбой, или люди напишут такого рода заключение в поддержку той или иной позиции. Вот, но, отвечая на ваш конкретный вопрос, насколько я знаю, такой процедуры реагирования Конституционного суда в юридическом смысле нет.
Ну, можно с большой долей вероятности предполагать, что, в общем, это дело дойдет до Конституционного суда. Если предположить, что так оно и произойдет, может ли, скажем, Конституционный суд все-таки принять решение о том, что вот эта печально известная статья 212.1 неконституционная, или вот после вот этого постановления от февраля 2017 года по делу Дадина Конституционный суд уже просто не имеет права отыграть назад?
Были примеры в практике Конституционного суда, когда он менял свою позицию по одному и тому же вопросу. Обычно проходило достаточное время, прежде чем он менял свою позицию. Но есть такое понятие на английском языке, называется overruling, преодоление старой позиции суда самим судом по новому делу. Такое происходит во всех странах. Обычно не так часто, но происходит. В данном случае Конституционный суд ничто не сдерживает. Формальных препятствий для этого нет. Он может вынести по этому делу новое постановление с новой позицией. Но тем самым он продемонстрирует, что прежняя позиция была некорректной, избыточно компромиссной, в наших условиях эффекта необходимого не достигшей. Вот хватит ли у Конституционного суда политической воли – это вопрос. Юридическая возможность такая существует. Политическая воля у Конституционного суда взять на дело к рассмотрению. Конституционный суд не берет дело все к рассмотрению полноценно. Вот, он там выбирает, вот, возьмет ли он это дело – или напишет, что он и так уже высказался, и пусть суды как хотят, так и толкуют его позицию, и закроют глаза на то, что эта позиция фактически игнорируется, это вопрос руководства и судей Конституционного суда, которые проявят или не проявят решительность в этом вопросе. Как, наверное, многие знают, у нас Конституционный суд в последние годы решительность проявляет редко. Ну, будем надеяться, что, может, в этом случае, когда настолько вопиющее игнорирование его позиции, он как-то среагирует более решительно. Остается только надеяться на это.
Я беседовал с профессором права в Высшей школе экономики в Москве Артемом Карапетовым. Вы слушаете информационно-аналитический дайджест «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. В понедельник стало известно о договоренности руководства сирийских курдов с властями в Дамаске, согласно которой войска, верные президенту Сирии Башару Асаду, вошли в ряд населенных пунктов на севере Сирии, чтобы обезопасить курдов от турецкого наступления, начавшегося на прошлой неделе. Возможно ли теперь прямое боевое столкновение сирийской и турецкой армии? Насколько выгодна нынешняя ситуация для России? Мой коллега Александр Гостев беседует об этом с политологом-арабистом, в прошлом военным переводчиком советской армии в Сирии Григорием Косачом.
Насколько сильна вероятность того, что армия Турции и армия Башара Асада сейчас начнут прямые боевые действия друг против друга?
Я в этом глубоко сомневаюсь. Ни та, ни другая сторона не заинтересованы в этом. Да и сирийская армия, более того, конечно же, должна отдавать себе отчет в том, что она мало чего значит на фоне турецкой армии. Я думаю, что в данном случае речь идет лишь о нагнетании обстановки, о нагнетании страстей, словесном нагнетании, для того, чтобы подготовить некоторые последующие договоренности, не более того.
Какие выгоды и какие опасности турецкая военная операция сулит Москве, которая остается верным союзником Башара Асада и одновременно пытается все время поддерживать дружеские отношения с Анкарой?
Так или иначе, но Турция поддерживает некоторые отряды сирийской оппозиции, что плохо для Москвы. Так или иначе, но Турция, тем не менее, не уходит из района Идлиба и не собирается, по большому счету, резко менять ситуацию в этом районе. А там сосредоточена сирийская оппозиция. И это также плохо для Москвы, точно так же, как это плохо для официального Дамаска. Я думаю, что оба этих обстоятельства как раз играют существенную роль. И если Турция расширит зону своего влияния на севере Сирии, то это также не будет отвечать интересам Москвы.
Есть такое мнение, что Владимир Путин сейчас должен радоваться турецкой операции, потому что она дает ему возможность во всю силу развернуться в качестве главного переговорщика между сторонами. Ведь очень много пишут и говорят о том, что мечта Путина — это восстановить бывшее влияние Советского Союза на Ближнем Востоке. Особенно сейчас, после того, как Дональд Трамп заявил, что американские войска уходят, и Ближний Восток уже Америку не интересует так, как раньше.
Может быть, Ближний Восток и не интересует Америку так, как раньше. В общем и целом, на Ближнем Востоке действительно происходят некоторые изменения, когда начинают говорить о том, что, ну, как это было, например, в Саудовской Аравии, где об этом уже говорят достаточно откровенно, что американский уход заставляет смотреть более реалистично на те силы, которые сегодня действуют в регионе Ближнего Востока. Россия одна из этих сил. Но, тем не менее, никто не ставит под вопрос необходимость сотрудничества с Соединенными Штатами. И это как бы краеугольный камень в отношениях между всеми игроками этого региона и Соединенными Штатами. Никто не собирается менять Соединенные Штаты на Россию. Да и все прекрасно понимают, что это невозможно со многих точек зрения. Да, она может играть большую роль. Но восстановить влияние Советского Союза на Ближнем Востоке – это, конечно, мечта, но это мечта, которая такой мечтой и останется. России слишком трудно найти какую-то нишу среди многих игроков в регионе Ближнего Востока. Это ей до сих пор не удалось в полной мере. Выступит ли он посредником в решении тех проблем, которые возникли в результате турецкой операции? Не думаю. У меня такое представление, что все-таки не к России Эрдоган будет апеллировать, а скорее к НАТО и вновь к Соединенным Штатам.
Кто кем в реальности управляет? Путин Асадом или наоборот? И может ли сирийский диктатор сейчас втянуть Россию вдруг в новую войну?
Я как-то говорил, что да, во многом хвост крутит собакой, а не собак крутит хвостом. Во всяком случае, Асад – фигура в достаточной степени самостоятельная и решающая те проблемы, которые она хочет решить, использовать для этого Россию. Но, с другой стороны, есть все-таки пределы такого использования России. И я думаю, что у российского руководства хватит понимания того, что ввязываться в войну ради защиты режима Башара ему совсем не стоит.
Сейчас Владимир Путин совершает довольно большое турне по арабским странам Персидского залива, в том числе для обсуждения сирийской войны. Это также свидетельствует о росте влияния его в регионе.
У меня такое впечатление складывается, что страны залива, которые он посещает, ну, по крайней мере, это было заметно применительно к Саудовской Аравии, где он уже провел свой официальный визит, не очень заинтересованы в том, чтобы обсуждать с ним вопросы, которые касаются региональных конфликтов, в силу простых вещей. Там прекрасно понимают, что отношения с Россией, противоречия с Россией по поводу этих региональных конфликтов достаточно сильны и непреодолимы. Все российские разговоры на тему о том, что существует некая концепция безопасности в регионе Персидского залива, в Саудовской Аравии были абсолютно проигнорированы, никто на них не обратил никакого внимания. В Саудовской Аравии прекрасно отдают себе отчет в незыблемости прочных и во многом ситуативных отношений между Россией и Ираном, ну и так далее и тому подобное. Там делают акцент на экономические отношения. И когда они делают акцент на эту экономику, на развитие экономических связей с Россией, то они исходят из тенденции, которая во многом проявила себя еще 2 года тому назад, когда король находился с визитом в Москве, когда ставился вопрос о том, что единственный путь, который может привести к тому, что Россия и Иран в какой-то степени расстанутся друг с другом, это развитие тесных экономических отношений с Россией. Да, это они идут. Именно это обсуждалось в Эр-Рияде в первую очередь. А все остальное, ну так, мимоходом, не более того.
О ситуации на севере Сирии с политологом-арабистом Григорием Косачем беседовал Александр Гостев. И на этом мы завершаем информационно-аналитический дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 15 октября, Международный день белой трости и Всемирный день мытья рук. Продюсер этого выпуска «Времени свободы» Наталья Аркадьева, автор и ведущий Андрей Шароградский. Во второй половине этого радиочаса передача «Дороги к свободе». Ее ведет Виталий Портников. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь. До завтра.